Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мне очень приятно рассказывать на семинаре, поскольку я несколько раз был слушателем, всегда с удовольствием слушал доклады, и теперь мне удалось это сказать. Я надеюсь, что мой доклад будет все-таки морфологическим, хотя и палеонтологическим в общей части, в общем смысле. И надеюсь, что интересно. Но птицы – известные существа, они довольно сильно отличаются от всех остальных. Тетрапод своим морфологическим типом, назовем это так. И, конечно, во многом благодаря этому, ряд других причин, они издревле привлекали внимание исследователей. Поэтому изучалось птиц много и все. И все те преобразования, которые привели к формированию того морфологического типа птиц, которых мы знаем, они тоже довольно хорошо изучены. Это довольно хорошо изучены. Там формирование крыла в связи с неформированием, эволюционное преобразование, приведшее к формированию крыла, что связано с повышенным интересом к полету и вообще со стороны ученого сообщества. Эволюционное преобразование, приведшее к формированию вот такой вот задней конечности, характерной для архитектуры, тоже очень хорошо и привлекали много внимания исследователей, потому что бедализм явление древнее, и этим занимались поэтому не только хищники, а практически там половина зоологов интересовалась, ну, морфологов и высоких морфологов интересовалась этим. Поэтому, в общем-то, такой план строения и всякие какие-то эволюционные предпосылки его формирования, они, ну, я не буду говорить, хорошо изучены, но привлекали много внимания и многие к ним изучались, по крайней мере, есть представление о том, как все могло происходить. Мне кажется, что вот именно со стопой птиц дело стоит немножко по-другому, потому что стопа птиц, в общем, как ну, понятно, что она незадактильная стопа, отличается от стопы рептилий. И, ну, собственно говоря, на этом почти все. А тот феномен, что у современных птиц стопа удивительным образом вариабельна, и эта вариабельность, она как раз уникальна, ее нет у других тетрапод. Вот этот феномен в связи с общей эволюцией, в контексте общей эволюции птиц, как мне показалось, насколько я знаю, не привлекал специально такого внимания именно эволюционного. Между прочим, между тем, мне кажется, что этот феномен примечательный и сам по себе может нам что-то дать для понимания эволюции птиц. И я хотел бы рассказать о своих представлениях, о том, вот, как я вижу эти ранние трансформации, приведшие к формированию общего плана и конкретных уже адаптаций, ну не адаптаций, а вариаций строения стопы птиц. То, как я это вижу, и я буду рад обсудить это с вами и, может быть, слышать какие-то недостатки или, наоборот, недостатки. В общем, вот то, что, о чем я сказал, что современных птиц отличает очень сильное разнообразие строения стопы. Ну, здесь, конечно, показано много типов стопы, которые сами себе не, так, не слишком разнообразны, там, перепонки различных типов. Но, тем не менее, есть еще ряд стоп, когда пальцы разворачиваются в разные стороны. Вот это у современных птиц такая характерная особенность. Долгое время, ну давно это стало понятно, что это можно использовать в систематике, макросистематике птиц, и используется, и в принципе успешно используется с 19 века, там, с середины. И вот о чем я хотел сказать, да, что никто не обращал внимания вот в контексте глобальной эволюции птиц, только Курочкин и Богданович отметили, что, по-видимому, формирование было у ранних птиц, формирование вот даже обычной анизодактильной стопы птиц, оно было неполным, и где-то случилось это позднее. А здесь можно указывать? Нет? Нет, указывать? Да, хорошо.
Можно.
Ну ладно. Ладно. Будем надеяться, что все понятно.
Принеси лазер, будет указочку.
Ну, не знаю.
Да,
если будет, будет хорошо. Если нет, есть. Работает? По-моему, нашлись.
Нашли?
Можно внимание свое концентрировать на указке и так проще. Значит, считается, ну, считается, что вот для птиц первоначально была анизодактильная стопа. Вот они, разные варианты анизодактильной стопы здесь показаны, с первым пальцем, внутренним самым, направленным назад. Анизодактильная стопа, между прочим, долгое время, может быть, до сих пор многими исследователями и вообще зоологами во всем мире воспринимается как чуть ли не последний уникальный птичий признак. Потому что вроде как все признаки птичьи были найдены у тетрапод, а вроде как анизодактильная стопа нет. Ну, такая общая, понятно, что это не совсем так, но общее представление и в хороших публикациях мы такое часто находим. А незадактильная стопа, вероятно, действительно, ну, может быть, если не общая предковая для всех птиц, то действительно первая, которая возникла, видимо, у птиц, она распространена у многочисленных групп, и вариации этой стопы, они, вот, вариации незадактильной стопы в примитивных, так скажем, как мы привыкли понимать, группах птиц, они, в общем-то, сводятся к минимуму. Вот Андрей Валерьевич Зиновьев в своей книжке более подробно это остановился, поэтому я не буду в детали вдаваться. Но у околоводных, наземных птиц все вариации, как правило, сводятся там, к редукции первого пальца, а иногда и еще одного пальца, как в случае со страусом, появляется дидактилия. Ну, собственно говоря, вариации немногочисленны. И вот Богданович, который позднее сотрудничал с Курочкиным, работа, по крайней мере, уже совместно с Курочкиным очень хорошо известна, он предположил, что анизодактильная стопа предков птиц обеспечила им дополнительную опору и позволяла разгрузить хвост. Ну, речь идет о бипедальных динозаврах и динозавроподобных архозаврах. И эта же мысль, она развивается и в работе Курочкина и Богдановича, но, собственно, она не уникальна. Это ее и Богданович предложил, и то же самое все писал и раньше. И вот по их мнению, помимо опорной функции, антидактильная стопа обеспечивала и функцию обхватывающую, естественно, и позволила птицам уже на ранней стадии освоить древесные, ну, древесные места обитания. Но ряд свидетельств, на мой взгляд, говорит о том, что такая гипотеза, в общем-то, представляется мало ли. Во-первых, для того, чтобы анизодактильная стопа, то есть развернутая назад пальцем, обеспечивала опору, чтобы можно было редуцировать хвост, нужно, чтобы положение тела животного, ну, было как бы близко к вертикальному. Потому что иначе, вот, если хвост редуцировать, то тело просто как повернется вперед. Да? Ну, я не очень хорошо знаю, честно говоря, про такой gross morphology динозавров, но я по современным представлениям, как я понимаю, уже давно никто так динозавров уже, ну, большинство тераподных динозавров не реконструируют. То есть, ну, вот такая форма тела и такой способ перемещения, и судя по следовым дорожкам, по-видимому, все-таки эти животные перемещались как-то так. И если им делать просто редуцировать хвост, то будет большой перевес в массе. Кроме того, что говорит против такой позиции? Крокохвостые тераподы, казалось бы, должны были иметь противопоставленный первый палец, ну, вот типа авиараптерозавров, но у них как раз противопоставленного пальца нет. Зато противопоставленный первый палец, хотя и не функциональный, но все-таки противопоставленный, есть у цератозавров, у примитивных терапов. Ну, по крайней мере, так это везде рисуется и изображается. При этом это вот массивные типичные животные с типичным таким телом тераподным. Никакой редукции хвоста и его функциональности здесь не идет, а смотрите, хвост хороший. Таким образом, у меня такое вот представление Богдановича о значении разворота первого пальца и связи его с опорой и редукцией хвоста, вот мне кажется, сомнительным. Ну вот здесь я пытался сейчас показать вот такой мазиакозаврус из Мадагаскара имела. Вот какой-то массивная передняя часть тела, если редуцировать просто хвост, даже с первым пальцем, то, собственно говоря, нужно увеличить переднюю часть, а не опору на заднюю. И вот вертикальная ориентация, но вертикальная ориентация тела, которая могла бы понять, почему действительно, ну, первый палец мог бы развернуться, она, вообще-то говоря, предполагалась для некоторых терапевтов. Вот для Археоптерикса она предполагалась Ларри Мартином, который, в общем-то, неплохой знаток анатомии и морфологии птиц. И, строго говоря, такая ориентация не скажется, что совсем-таки неподобная. Вот мы можем посмотреть на том, что цапля, да, вот она вполне вертикально себе стоит. И вот ее след с хорошо отпечатанным первым пальцем, на котором видно, что она на него прекрасно отправится. Тут уж никакого сомнения. Но надо иметь в виду, что у цапли вертикальная спина не потому, что у них опора на первый палец, а именно потому, что они могут опираться на первый палец, именно поэтому они комфортно себя чувствуют с вертикальной спиной и могут использовать это в своих прикормлениях там или еще где-то. Другие птицы, видимо, чувствуют себя некомфортно. Так что, ну, это к слову о том, что это не кажется совсем уж невероятным, но целый ряд свидетельств говорит о том, что все-таки такое объяснение, мне кажется, менее вероятным. И вот здесь я показал из недавних, относительно недавней работы распределение сил у страуса. Да, вот все-таки у птиц высоко специализированных двуногой наземной локомоции, вот у них что же происходит еще больше редукции. Вот если распределение сил, оно показано при опоре страуса. Ну, это при ходьбе и беге немножко различается, но в принципе картина на самом деле очень похожа. И многие птицы наземные, на самом деле, даже если у них есть первый палец, они его почти не используют или совсем не используют в локомоции. И это есть, может привести пример из разных групп. Не так, чтобы этих птиц совсем много, многие все-таки опираются на первый палец, но степень этой опоры оценить, наверное, это нужно специально исследовать. Но в целом вот есть там кулики и журавли, часто крупные птицы, да, и по своему телу напоминающие по характеру цапли. Но тем не менее, зачастую у них практически первый палец на следах не отпечатывается, что говорит о том, что они его для опоры практически не используют. Ну, и кулеков тоже. Вот такой тип локомоции, практически без опоры, видимо, на первый палец, хотя он был развернут, видимо, очень древнее явление у птиц. И вот уже в Средней Юре известны следы птиц, которые вроде как среднеюрские, но они более ранние, чем архиоптерикс, более древние. И это вот из Марокко говорит о том, что вот такой морфологический тип уже должен существовать. Понятно, что архиоптерикс или архиоптерикс подобные создания такой след сделать, произвести не могли. А вот трястовые следы птиц, о которых очень многие говорили, и приводились они в качестве аргумента, одного из косвенных, конечно, аргументов происхождения птиц задолго, там, скажем, до поздней юры, они вот сейчас оказались и оценными. Примечательно, что те же авторы подтвердили в Nature, что это действительно они принимают оценку возраста следов. Это вот публикация этого года, так что трясовые следы отвалились. Аргентина, да. Возможно, есть еще какие-то трясовые следы, я не знаю, это были самые яркие и самые такие несомненные. И я даже долгое время думал, как их вообще можно включать во всю эту цепочку. Но теперь, слава богу, они за оценку, они действительно выглядят очень-очень современно. Ну, а вообще-то следы динозавров и птиц, это я взял, конечно, крайний случай, но, тем не менее, они довольно неплохо отличаются. И о том, как птицы используют свою стопу в сравнении с хищными динозаврами, можно делать вывод на основании таких вот сравнений.
Чем они отличаются?
Ну, формально они отличаются тем, что углом пальца. Но это формально. А на самом деле мы видим, что опора... Ну, у страусов может быть тоже так, но это все в другом. Но я здесь говорю о том, что птичьи следы отличаются, и их вот можно отличать. Это вот чем? В Юре. Я не знаю, есть математические, статистическая обработка вот этих вот следов, которые показывают цифры, чем они отличаются. Там вот развал, разнос вот этих вот осей пальцев, все такое. Но мне это не интересно, я вот эти цифры не знаю, поэтому простите, не могу сказать. Другое объяснение редукции хвоста, не связанное с поворотом первого пальца, предложил Стивен Гейтси, и вот лично мне оно кажется более правдоподобным. Оно заключается в том, что вот рептильный хвост, такой нормальный, обычный, который сохраняется вот здесь у примитивных терапонных динозавров, более примитивных, да, он в основном вот эти проксимальные и средние позвонки хвоста и дистальные, они используются для крепления, не только, но в основном ретракторов бедра, это кадофеморалис. И он проследил, как этот кадофеморалис редуцируется, это он проследил на исчезновении и уменьшении размера четвертого трохантера вот на бедре, и, собственно, на редукции отростков на хвосте, показав, что эти две вещи, они вообще скоррелированы в эволюции терапевтов динозавров, и, по-видимому, по его представлению, именно, это связано с тем, что у птиц бедро при локомоции расположено более горизонтально, чем вертикально считается ориентированное бедро терапевтов динозавров, и когда при эволюции на пути к птицам бедро начинает ориентироваться горизонтально, то использовать квадрофеморалис становится невыгодно, потому что ось его приложения, она становится параллельно к оси бедренной кости, и поэтому ретракцию, протракцию начинает выполнять а другие мускулы, а кроме того, протракция бедренной кости существенно у птиц вообще и ход их движения редуцирован, и протракция там довольно такая несущественная. Вот. И это вызывает редукцию каудов фемораль, соответственно, и хвоста. И поэтому у продвинутых, как это считается, динозавров, терапонов, у них хвост, вот эти отростки остистые и центральные, они исчезают, и поэтому, или почти исчезают, сильно редуцируются. И остается такой просто жесткий и тонкий хвост, который уже мог использоваться в других целях. Но обычно там есть еще transitional point такой, что часть хвоста, видимо, используется для мускулатуры, а часть нет. И в связи с этим интересно, что вот буквально недавно, в этом году, обнаружен был Geholornis, это примитивная птица, которая, у которой нашли два хвоста. Ну и самое интересное заключается в том, что проксимальный хвост по аэродинамическим расчетам должен был выполнять функцию, он являлся несущей поверхностью, а дистальный, вот этот кончик, хвост на кончике, он, вот такие перья у него, они напоминают всякие перья, имеющие такую какую-то демонстрационную функцию современных птиц, из чего авторы делают вывод, что скорее всего, ну они пытаются это рассчитывать, но мне, честно говоря, недоступно для анализа, вот, что задний хвост не мог играть аэродинамическую функцию, а действовал на передней. То есть, по-видимому, это можно сочетать с тем, что вот эта задняя часть хвоста, она была уже практически неуправляемая у манераторных динозавров, и была лишена мускулатуры, и поэтому, собственно, хвост, который работал, это был проксимальный хвост, потому что здесь была и возможность им управлять, и контролировать, и все эти направления бега, вообще такое. Это я говорил об незадательной стопе и о том, какие вариации могут быть у птицы с незадательной стопой. И немножко порассуждал о том, как она возникла. Просто порассуждал. Но вообще-то это не то, о чем я хотел говорить. Я хотел обратить внимание и поговорить о разнообразии строения стопы у продвинутых лесных птиц. Ну, насколько они продвинутые, мы не очень хорошо знаем, но пока вроде как нет такого четкого, никакого доказательства, которое говорило бы нам о том, что лесные птицы, которые сейчас живут, что это какая-то примитивная, первичная форма для мёрзлых птиц. Поэтому считается, что это продвинутые лесные птицы. Вот у продвинутых лесных птиц мы наблюдаем там многочисленные акты преобразования стопы, что на мой, вот для меня лично кажется довольно интересным, что вот мы у них увидим. У драконов вот известна гетеродактильная стопа, у них вот здесь показаны схемки, чтобы, может быть, кто не знает, чтобы это было ясно, что вот у драконов назад вместе с первым поворачивается второй палец, вот они зодактильные, это когда только первый палец смотрят. Зодактильные птицы, они разные, у них поворачивается наоборот четвертый палец, да, выглядит так же, но отражение вообще-то это одна и та же нога. Ну и есть еще другие модификации, там, парадактильные стопы стрижей, например, когда первый палец поворачивается. Бывает еще, когда четвертый палец может функционально поворачиваться наружу, вот сюда вместе с первым. Вот по продактильную такую стопу птиц мышей Андрей Валерьевич Зиновьев предлагает назвать вариодактильной, поскольку у них не зафиксировано такое положение, стопа может менять свое строение. В общем, такое строение, оно примечательно, я бы так сказал. Вот даже сама по себе зигодактилия, она возникала неоднократно. Несомненно, возникала неоднократно у лесных птиц, о чем говорит тот морфологический базис, на котором она построена. Он совершенно разный, по-разному устроены и мускульно-сухожильный аппарат, который это организует, и вот конструкция костная. Давно известно, с 30-х годов, по крайней мере, что кукушки, попугаи и дятлы, продвинутые дятлообразные, это одна ветвь. Скорее всего, то, что сейчас считается примитивным дятлообразным долбуля, что у них она возникла независимо, потому что устройство у них совсем другое, и их традиционно сближали с ракшами, а у ракш такой стопы, ракшообразные, а у ракш такой стопы нет. Поэтому зигзагательная стопа, несомненно, возникала много раз в эволюции птиц. Это только современный таксон, я еще буду говорить о нем. Кроме того, семизигзагательная стопа характерна для ряда птиц. И это такое положение, когда вот этот повернутый назад четвертый палец, он не зафиксирован в этом положении, и птица может им двигать. Вот там турака. Драконы здесь нарисованы, потому что у них гетеродактильные, это тоже как вариант достижения приблизительно такого же состояния, только по-другому. Они сюда не совсем относятся. Вот там драконы, совы, скопа, лягушкороты, курол и эти спалинские козадои. Вот. Здесь, на самом деле, я пытался показать, как они используют сестру лапу, что вот видите, вот тут у рака стопа в зигодактильном, на самом деле, положении. У стопы это тоже здесь видно. Здесь, по-моему, было видно, сейчас не могу разглядеть. Кролл тоже вот держит этот четвертый палец наружу, не использует его в типичном положении. То есть явление это крайне-крайне обычное. И вот здесь я сфотографировал лапку мухоногого сыча, чтобы показать, как это работает, это семизигодактильная стопа. Что вот в таком положении это, собственно говоря, зигодактильная стопа, как у зигодактильных птиц типа попугаев. А в крайнем разведенных пальцах она приобретает такую почти анизодактильную форму, но с широко расставленными пальцами, удобными для поимки добычи. Соответственно, вот здесь на кладограмме показано, как все эти преобразования стоп распределены на дереве. Деревьев много, выбрал какое-то одно, на всех деревьях обычно не бывает всех таксонов, поэтому всех показать не удалось, но, по крайней мере, дерево не громоздкое. Так что это еще не все. И, кроме того, сюда я включил синдактильную стопу, которую можно рассматривать как вариант анизодактильный, когда пальцы срастаются. Вот как, например, у этой зимородки, у этой зимородки. Еще раз повторюсь, что вот обращает внимание на себя вот такое обычное явление. Видимо, это абсолютно нормальное явление эволюции птиц, и нужно интересно посмотреть, когда оно возникло, в каких группах, что было до этого. Ну, не очень, честно говоря, хочется говорить о археоптериксе, но придется. Археоптерикс неоднозначно интерпретировалась его стопа долгое-долгое время, вроде до работы самых последних лет, там, 12-13 года, и спор какие-то публикации, в которых разные исследователи по-разному интерпретируют стопу археоптерикса. На самом деле, большинство экземпляров это либо вообще стопа, в значительной части, да, либо стопа не сохранилась, либо вот как у берлинского. Вот Андрей Валерьевич Зинович считает, что у берлинского экземпляра стопа не была анизодактильной. Но, честно говоря, мне трудно это следить, потому что здесь как-то непонятно, как все это причинялось. У лондонского экземпляра вроде как первый палец вот действительно развернут. С другой стороны, у последнего десятого экземпляра вот четко видно, что первая метатарзалия прикреплялась именно к медиальной поверхности, и первый палец вот лежит так же, как все остальные, не развернут. И, соответственно, дискуссии на этот счет продолжаются, а если учитывать, что анизодактильная стопа сейчас там считается чуть ли не последним признаком птиц, то это играет не последнюю роль в дискуссиях о том, кто такой археоптерикс. И мне кажется, что у меня нет однозначного своего мнения на этот счет, но мне кажется, что может быть это объясняться в том числе и тем, что либо положение, например, этого первого пальца было у него не фиксировано, и он мог двигаться, как, вот, скажем, в семизигодактильной стопе двигается четвертый палец, либо могла быть какая-то изменчивость даже и в прикреплении пальцев, на самом деле, которая именно потом и закрепилась. Может быть, этого мы не знаем ни до, ни после, но каждый признак, который закрепился, по моему представлению, он же может быть когда-то, должна была бы стать, когда он был вот так вот разбалансирован. Может быть так. И вот это как бы, можно об этом свидетельствовать, об этом может свидетельствовать мюнхенский экземпляр, у которого вроде как на одной лапе палец ясно противопоставлен, а на другой как будто бы нет. Дальше я хочу показать вам, как устроена лапа у более продвинутых птиц. Вот у сапиорнисов, у джихалернисов и конфуциусорнисов. Это какие-то представители ранней радиации. Они все известны из ранней умелы, пока только из ранней умелы и довольно короткого промежутка. Все они сосуществуют вместе, вот здесь они изображены. Сапиорнис — это была такая крупная бесхвостая птица, джихалернис немножко, почти такая же крупная длиннохвостая, но с очень примитивным хвостом, хотя и продвинутый по ряду другим признакам. А конфуциусорнис вот вроде уже более продвинутая птица, беззубый клюв, хотя с рядом других архаичных особенностей, кроме архаичных, то есть какие-то вот совсем древние ветви из той части эволюции филогении птиц, которые нам пока совершенно не ясны. То есть какие-то гипотезы есть, но я не пройду. Вот у джихалерниса, который длиннохвост, у них долгое время считалось, и, собственно говоря, когда его описывали, на этом основании в том числе его отнесли к птицам, потому что, вроде как я говорил, у не птиц не бывает развернутого первого пальца. Вот его сначала тоже считали анизодактильной птицей, но потом подробненько и нашли, описали новый экземпляр, оказалось, что вот у него первый палец, вот он лежит, и как-то он, наверное, был отведен немножко в сторону, но все-таки не противопоставлен. У Сапиорниса палец вроде как противопоставлен. Вот это вот метатарза, сцепка, здесь пошли передние пальцы, а вот этот первый палец, он вроде как противопоставлен, но вот первая метатарзалия, она все-таки как прикрепляется, ну, не к вентральной стороне цепки, а к медиальной. Но противопоставленность вроде как есть. Вот эти недавние экземпляры, у которых был найден зоб, что само по себе тоже интересно. Вот у них тоже, я просто, это плохая иллюстрация, я ее взял из статьи, ну, видно, что палец вроде как противопоставлен, по крайней мере, функционально. А вот у конфуциусорницев интереснее. И не совсем понятно, честно говоря. Вот эта форма, несомненно, конфуциус-орнитит. И объяснилась она как другой род, но сейчас в этом роде там известно несколько видов, большинство из них свели синонимы конфуциус-орнитит-санктуса. И это тоже свели. Но вот мне кажется, что это вряд ли вообще конфуциус-орнитит-санктус. Вот у него такая стопа, она грацильная, тоненькая, не срастается почти на всем протяжении метатарзалии. И первый палец, несомненно, не противопоставлен. А вот стопа типичного конфуциус орниса. Она рапустная, короткая, гораздо более срощенная. Может быть, просто то было молодая форма. Может быть. Но как-то может быть, а может быть и нет. В общем, это открыто. Но вот у взрослых и типичных конфуциус орнисов вроде как палец функционально противопоставлен первый, вот здесь видно. Вот у нее сохраняется, между прочим, пятый метатарзалия. Очень примитивный признак. Вот при виде с дорсальной стороны видно, что первая метатарзалия лежит, вот она так отвалилась, лежит медиальней собственно цепки. Хотя бы противопоставленность при этом какая-то есть. И что более важно, что при виде с плантарной стороны, то есть как бы со стороны стопы, эта метатарзалия тоже лежит с медиальной поверхностью. То есть, если бы она, вот как у современных, например, фазана, она ориентирована под поверхность цепки, и поэтому, когда вот, птицы современного типа попадают в летописи, у них, как правило, метатарзалия вот здесь наложена снизу в норме на цепку. Здесь такого нет. Это еще раз говорит о том, что, скорее всего, полного противопоставления не было. Значит, Андрей Валерьевич Зиновьев, на основании того, что первый палец у конфуциусорницев приподнят над остальными пальцами, то есть, вот, ну, например, здесь видно, что он сдвинут, хотя это какая-то странная молодая форма, непонятно, но тем не менее. Предположил о том, указал на то, что конфуциусорниц следовательно не должен был быть хорошим таким обхватывателем ветвей. Ведь показано, как устроена лапа воробьиных птиц, что первый палец, ну там не только воробьи, да, вот у соколов, там, у попугаев то же самое. Первый палец на одном уровне с передними пальцами, и поэтому вот удобно использовать для такого захвата. Когда первый палец поднят, вроде как это неудобно. Но аналогия с куриными все-таки, мне кажется, сомнительной, потому что у куриных, хотя первый палец поднят, он все-таки противопоставлен, что видно на следе. Но эта противопоставленность мне, вот такая как бы функциональная противопоставленность, да, но морфологическая противопоставленность в противоположной плоскости, мне кажется, для конфуциусорницы сомнительной. Что еще интересно, это, видимо, способность конфуциусорницев к переразгибанию второго пальца. Ну, это не совсем имеет отношение к незадачной стопе, или, может быть, имеет, пока непонятно какое, но это имеет отношение просто к эволюции стопы ранних птиц. Известно, что у драмезобрид и там дроудонтит, у них вот есть такая гиперэкстензия второго пальца. Ну, связано это, как бы, трактуется тем, что гигантский хищнический копыт, который они, скорее всего, поднимали там при хождении, еще при какой-то локомоции. И вот здесь показаны фаланги рапторов с этой гиперэкстензией и какая морфологическая основа лежит в этой гиперэкстензии. И мне кажется, что нечто подобное мы наблюдаем у конфуциусорниса, может быть, не в такой степени, но вот этот усиленный фланг, фаланги. Я думаю, что это наследие вот этого вот. И какой-то еще остатки способности к переразгибанию. Дальше я хотел бы перейти к рансорбисовым птицам, которые теперь известны по множеству, в том числе очень хорошо сохранившихся экземпляров, еще не то, что было там 15 лет назад или 10. И мы знаем их большое разнообразие. Мы знаем, что в основном, по-видимому, дивергенция рансорбисовых птиц была основана вот на различии строения черепа, а постклиниальный скелет у них, в общем-то, ну, если их сравнивать с современными птицами с радиацией орнитурной, то постклиниальный скелет у них удивительно однообразен. Ну, есть там некоторые аберрантные формы, но вот отличаются эти инсорбисы там по одному какому-то элементу. Нет такого, чтобы вот какой-то группа инсорбисов отличалась по всем элементам, как там между собой отличаются отряды современных птиц. Такого нет. А вот череп у них довольно разный, там можно выделять разные семейства. Вот стопа рейнансорбисовых птиц. И мы видим, что вообще-то рейнансорбисы изначально, первично, они тоже описывались как птицы, и до сих пор, как я считаю, что птицы с анизодактильной лапой. И вот только Курочкин и Богданович написали, что поворот у них был неполный. Но под этим они, честно говоря, не сказали, в каком смысле, что значит неполный. А он действительно был, видимо, неполный, потому что вот первая метатарзалия прикрепляется к медиальной стороне цевки, и лежит она на самом деле своим очень близко ко второй. И это такая морфология, она, в принципе, характерна для всех рансорбисов. Я здесь показал несколько. Вот конкорнис один из первых, кто был. Здесь не очень хорошо видно с публикации, но вот она вот здесь лежит, первая метатарзалия. Вот рапаксавис, это такая длиннорылая, по-видимому, рыбоядная рансорбисовая птица. У нее тоже это вот вид сверху. Но очень интересно, вот я говорю, вид снизу, потому что вид сверху может как угодно отвалиться. Но виды снизу, они тоже всегда лежат вот рядом, так вот, по соседству со второй метатарзалией сбоку. То есть, как будто бы они у всех рансорбисов прикреплялись медиально, и палец вот он смотрит медиально. Ну, не говоря же о том, я, честно говоря, не помню, там будет слайд про это или нет, что у верохвостых птиц, кроме того, что первая метатарзалия прикрепляется медиопланктарно или даже плантарно, она еще, кроме того, и перекручена таким образом, что палец смотрит не в бок, а вот именно назад. Вот этой перекрученности ни у кого из рейнансорбисов не видно. Орнитурные птицы, они появляются также в раннем мелу вместе со всем этим предыдущим разнообразием выше Хеоптериса. Сосуществуют вместе с ними, а судя по следам, они, может быть, и древнее, ну или, по крайней мере, если кто-то там возник раньше, то орнитурные птицы тоже. И стопа уже у самых ранних орнитурных птиц, она уже совсем не такая. Она, в принципе, такая же, как и современных птиц. У них полностью слиты метатарзалии. И вот здесь видно, что вот эта вот первая метатарзалия, она наползает на цепку. И палец вот лежит не вот так вот в сторону, как у рейнансорбисов, а вот он лежит вот типично, как у всех, так скажем, палеогеновых птиц. И, по-видимому, здесь была нормальная анизодактилия. Вот примечательно, что вот этот вид снутри, вот здесь тоже видно, гансус – это такая плавающая раннемеловая птица, по-видимому, похожая на поганок внешне, и вот лапки у нее такие тоже тоненькие, и в смысле пальцы. И вот видно тоже первый палец, который вроде как, вот, ну здесь не видно, как он причленяется, но вот как будто бы он причленяется плантарно. А вот здесь, на этой фотографии, гансус и гансус известен сейчас по множеству скелетов, и вот на этой фотографии видно, что вот это, значит, вторая метатарзалия, что в ней есть вырез, вот этот вырез, причем вырез именно с плантарной стороны, к которому крепится вот эта вот развернутая, искривленная такая первая метатарзалия, которая, несомненно, обеспечила, ну, гораздо больше, по крайней мере, противопоставленность первого пальца, чем мы это наблюдали у всех перинтимных птиц. То есть, вся вот эта вот анизодактилия, видимо, сразу появляется у орнитурных птиц, противовес всем остальным птицам, появляется, по крайней мере, что мы это знаем из летописи, одновременно. Что касается вариации в стопе, то про гетеродактильность такой не буду говорить, если кто-то хочет, я могу потом отдельно ответить, это просто чистый фейк. А вот зигодактильные следы известны. Вот что-то, то, что называется зигодактильной птицей, и во всей литературе вы найдете это как следы меловой зигодактильной птицы. Это вот китайский зигодактильный след. Но на самом деле он не зигодактильный, он похож на след совы, вот здесь показанный на лапу, да, на лапу совы. Вот именно в всеми зигодактильной позиции, потому что, как я там показывал на картинке, когда сова разворачивает свой палец в зигодактильную позицию, она, это все выглядит вот типично, как у дятлов или как у кукушек. И то, что кукушки, скажем, и дятлы наземные в этой же позиции зигодактильные прыгают и бегают, и очень хорошо бегают, говорит о том, что в принципе нет необходимости вот для такой стоп, формировать такую стопу, если заготовительная птица осваивает наземный образ жизни. Так что эта птица, ну, скорее всего, я не могу точно утверждать, но скорее всего, а у нее не было заготовительной стопы, а была вот такая вот просто увеличенная подвижность, наверное, просто четвертого пальца, ну, которую можно, незаменно нужно называть семизаготовительной. Вот то, что мы знаем из мела. Ну, в позднем мелу сложно о чем-то говорить, там про лап почти ничего не известно, там известно, что появляется форма без первого пальца и что-то такое. Но про вариации стропы мы почти ничего не знаем. А вот в палеогене, уже в раннем палеогене, взрывным образом появляется масса, ну, нервных, соответственно, птиц, которые оттуда только известны, с разнообразными вариациями строения стопы. И вот это вот хальцорнитиды, которые изначально были описаны как псевдоспориды, назывались, это птицы однозначно зигодактильные, сформированные зигодактильной лапой, но их родственные отношения непонятны, совершенно непонятно. Зигодактилиды – это, ну, какие-то, видимо, близкие к ветви воробьиных птицы, но тоже с зигодактильной лапой, с абсолютно точно зигодактильной лапой, причем морфологически такой же, как в воробьиных дятлах. Зигодактилиды, между прочим, дожили до миоцена. Собственно, настоящие дятлообразные, вот то, что называется птицы, они тоже известны из палеогена, одновременно со всем этим. Попугаи, родственные с ферменом, тоже появляются в палеогене. Совы, ну, не удалось быстро найти какую-то хорошую целую картинку. Совы тоже известны, причем совы известны с палеоцена, они очень-очень древняя летопись. И видно, как у них на самом деле увеличивалась подвижность пальцев по мере эволюции. И тем не менее, они самые ранние уже явно обладали семизигодактильной лапой. Трагоны с гетеродактильной лапой тоже известны с самого палеогена, с начала палеогена. Птицы-мыши, как современного типа, они известны тоже с раннего эоцена. И с копами птицы-мыши, которые выделялись в калеиды, которых обычно объединяются с птицами-мышами, но, по-видимому, это может быть все-таки отдельный вид. И у них гораздо более подвижная лапа, сложно устроенная, они тоже появляются одновременно. И, видимо, это неспроста, что мы не знаем никаких, и все эти ранние пучки эволюции птиц, они не обладали вот этой вот вариабельностью строения лапы, а потом что-то случилось, и, может быть, на рубеже мелопалеогена, а может, в палеогене вдруг появилась вспышка вот этих групп, из которых некоторые дожили современности, некоторые вымерли. И есть еще группы, по крайней мере, с вариабельной лапой, о которых мы которых я просто не показал. И мне представляется самым интересным не вопрос, почему неорнисовые птицы сформировали незадактильную лапу полностью и потом смогли ее модифицировать, а почему другие группы птиц это не сделали. Вот этот вопрос мне представляется интересным, потому что мы знаем, что, в общем-то, эволюционные все эти пучки, параллелизмы, это нормальное явление. Как правило, если что-то не происходит, значит, есть какой-то эволюционное или эпигенетическое ограничение. Мне кажется, что таким ограничением может, это мое предложение, что может служить вот именно формирование метатарсуса, с чем это связано, другой вопрос, у примитивных птиц, поскольку это известно хорошо, что срастание у инонцорнистов и более примитивных групп начинается проксимально, а дистально, в общем-то, почти не срастается на протяжении всей жизни. Ну, там они, конечно, срастаются, но консолидации все-таки не происходит. В то время как вот это молодые неорнисовые птицы, это моу и пернис, если я не ошибаюсь, вместе. И вот у них уже даже молодых видно, что начинается срастание вот именно ближе к блокам и потом заканчивается проксимально. Я думаю, что это могло быть связано с тем, что не только метадорзальная часть, которая вот у птиц у современных отпечатывается на следе, и почти всегда, не всегда, но часто, а большая часть стопы использовалась неорнисовыми примитивными птицами для опоры по сравнению с неорнисовыми птицами. И мне кажется, что в современной фауне мы можем найти форму, которая подсказывает нам, ну, как это могло бы происходить. Вот птицы-мыши, между прочим, это одна из немногих групп, у которых, так же как у неорнисовых и примитивных птиц, первые метатарзали крепятся к медиальной стороне цепки, они плантарные. И первый палец у них расположен медиально, другое дело, что он еще и может и ворочаться. И показательно, что вот птицы-мыши, при том, что у них, поскольку именно, наверное, потому что первый палец у них не противопоставлен, они садятся и обычно по субстрату ползают почти вот так вот на своих лапах. ну, все птицы, практически все другие делают это вот так. Мы видим, что... И мне кажется, что вот именно из-за того, что когда опора идет во многом на метатарсус, мы и на всю цевку, и мы имеем возможность ворочать вот эти пальцы, может быть, они поэтому и ворочались. Соответственно, начальная гипотеза предполагала нам, указывала на то, что, ну, связано это с древесным образом жизни, формирование анизоадаптивных частиц стопы. Но я не знаю ответа на этот вопрос, и летопись, вот, видите, что говорит. Но странно, что у коловодных орнитурных птиц известно, ну, возникает эта стопа, хорошо сформированная, анизоадаптивная, а как раз орнитурнисы, которые были несомненно древесными, у них-то она почему-то как раз довольно не сформирована. Но вот о том, что почему, мое предположение здесь тоже написано, о чем я говорил сейчас с примером у птицы мыши, но это не означает, что инсорнисы были там как-то ограничены или могли использовать древесные биотопы. Скорее всего, они также это делали, как современные птицы мыши, довольно успешно подвешиваясь, лазая или что-то еще делая. Спасибо за внимание, это все.
Спасибо. Ну, я с большим удовольствием послушал человека, биолога, который занимается палеонтологией, показал, что это вещи неразрывно связаны, что можно на палеонтологии работать с биологом, и из палеонтологии много взять для биологии. Думаю, что хороший наследник исследователей есть. В этом отношении я страшно доволен. Вопросы наверняка есть. Ну, естественно, Кирилл.
У меня много вопросов. Я с конца начну. Вот птицы мыши. Во-первых, у них как бы крепление к этой медиальной поверхности нового цепки, да, первого или тазария, оно вторичное, очевидно, да, поскольку раньше оно было.
Да.
Да. Да. Значит. У них это передвижение, а вот передвижение на цепке вообще, да, оно может быть тоже вторичное, связано просто с древесным образом жизни. Что они им главное лазят по веткам, а когда они ходят по земле, они уж там как будут лазить, так и придется. Пример такой же это стрижение. По-моему, тоже так.
Нет. Я согласен, да.
Да. И поэтому тут это не может, конечно.
Нет, я не говорю, что птицы вот. Не птицы мыши даже, да, а птицы типа птиц мышей были клетками. Даже этого я не говорю.
Нет, нет, я не говорю. Это не значит, что инонционисты тоже ходили на цепь.
Но и обратно это тоже не ваш вопрос, не утверждает обратно. Просто когда я сказал, что инонционисты могли ходить на цепь, это было просто утверждение. Я просто привел пример, что такое бывает. Причины другие, происхождение другое, да.
Ну,
что можно жить на деревьях с такой, ходя на цепке, вот что.
Вот, второй вопрос. Вот насчет гандуса.
Да.
Вот, а можно его? Вот, вы сказали, что это была водная птица, как паган. Но паган, по-моему, первый пальцы не только поставлен. Да. Зачем же им было противопоставлять первый палец, если они просто плавали? Да? Современная птица. Он переворачивается обратно, а паган, то есть от древних еще легче было.
Да, я хотел об этом сказать, но решил не говорить. Действительно, паганок он практически не противопоставлен, а ганс противопоставлен. Но вот, Кирилл Борисович, вам хорошо известно, что птицы с зигодактильной лапой прекрасно лазят по деревьям, прекрасно бегают, калифорнийская кукушка бегает по земле и прекрасно охватывает ветви. И вы можете привести другие примеры. Какая была у птиц, есть еще, кроме адаптивной и адаптативной причины, есть еще так называемая филогенетическая причина. Вот какая досталась птицам наследство, то они используют. Если мы видим, что вся радиация орнитураморфных птиц почему-то вся была анизоадаптивна, я не говорю, возможно. Просто гансус – это была одна из форм, которая не изменила свою стопу. У нее, может быть, другая была совсем другая система локомоции. Ну, паганок вообще довольно специализированная локомоция, сверхразделенная. Разделенный, да. Совсем не так. Ну, я не знаю ответа на этот вопрос, но что-то было по-другому.
Ну, хорошо. Так. А вот теперь Джелонис с двумя классами.
Но это не ко мне.
Как бы, вот если существует второй хвост, вот как там нарисован, то должно быть какое-то вот для такого мощного, да, вот пучка из перьев, должно быть видоизменение в кости. Иначе это не будет держаться, просто это вырвется. Ну не вырвется в сторону, это вообще не будет никакого толка. У него там, судя по всему, никакого видоизменения в кости нет, так что это может просто артефакт при захоронении.
Ну, я позволю себе отметить, я не знаю, вот здесь в этой статье, там приводится несколько экземпляров, и эти хвосты действительно изначально считались артефактами, и считалось, что это перья на задних конечностях, вот, но потом нашли какие-то хорошие экземпляры, которые видно, что это не задние конечности, что действительно они оттуда пучком отходят. Не очень понятно, откуда они отходят, но вообще-то вот там же мускулатура в посткрестцовой области, она там у современных птиц есть. И можно просто крепить эти пучки, я не знаю почему. Вот к какому-то позвонку, который потом стал основанием пегастей.
Если, например, крепится, по-моему, к тазовому
пояс. Но здесь еще такая картинка. Может быть, основание пегастей достали не последние позвонки, а вот, скажем, вот эти, ну, ближе, максимально. Ну, я не знаю, вопрос не понятно.
Так, теперь, ну, значит, я еще почти не писал, забыл. Значит, самое главное, какова же, собственно, функция повернутого назад первого пальца? Вот это так не сказали. Вы как сказали, что там динозавры, что-то такое, такое, а вот функция поставленного первого пальца, вы ее не назвали.
Да, действительно, я не назвал. Но мне кажется, что функция, как видите, можно использовать как угодно. Я думаю, что, конечно, это дало возможность предкам птиц успешнее использовать древесные места обитания. Но при этом вопрос, почему тогда первые ретроморфы с наиболее успешными анидоктилией все наземные? Может, это не полнота летописи, я не знаю.
А ретроморфы с успешными
анидоктилией? Армитурные птицы как раз зигодактильные, то есть анидоктильные птицы, которые появляются в летописи, они как раз армитурные. А они почти все по плану строения наземные птицы были. Что-то
такое. Не знаю, как это определить, но потом наземные в каких-то условиях лучше сохраняются, чем лесные. Лесные вообще не
лесные. Проблема в том, что из лесных биотопов, где множество инвенционных птиц с предполагаемыми хорошими лесными адаптациями, оттуда почему-то неизвестно вот этих вот лесных армитур. Чего-то не знаю. Ну там когти хотя бы можно судить, потому что у инвенционных это такие изогнутые когти, такие, как у дятлов почти. А у армитуры это вот когти курообразных птиц, таких, как у меня. Ну то есть вряд ли это были лесные птицы. Ну то есть древесные. Может лесные, но древесные вряд ли. Вот это парадокс. Ну то есть это не соответствует моему представлению о том, это соответствует представлению Курочкина о том, что поворот пальца возник на земле, но не соответствует летописи.
Так, Кирилл, все? Так, еще?
У конфуцианцев у них было три разгибания вот этого вот когтя, который был надсадом, вот этот остров. Так вот, как зверушка, как было адаптивно, чтобы зверь не уставал его держать, но он прикольный. Там же получается, что он что-то на весу постоянно. То есть, чтобы оно ему и чтобы оно и крепко крепило, ну, держало слово, например, при ноге, например.
Нет, ничего такого мы сказать не можем. Да, действительно, часто такое бывает, что структуры, которые приходится в каком-то положении держать, что есть какие-то, формируются что-то типа блоков, которые без мускульного усилия оно вот не срывается, да, из этого положения. Такое часто бывает, но здесь я не могу ничего такого сказать. И, ну, по крайней мере, может быть, там у вас вероятность какая-то. Но, с другой стороны, гиперэкстезия, вот такая уже у профессусорниса, она была не такая сильная, как у драмезавит, это очевидно. Может быть, это какая-то была редуцированная. Вот Андрей Валерьевич предполагал для археоптерикса, что у него все пальцы способны. Да, я ошибаюсь, археоптерикс?
Преимущественно второй.
Да, что они обладали вот этой гиперэкстезией, все связано с тем, что когда ты по стволу лезешь вот так, у тебя пальцы, вот они гипер... То есть как будто это вообще было естественно, могло быть естественным в каком-то контексте положения пальцев. Нет, я вот на этот ответ нет, я ничего не знаю, никаких способствующих костных адаптаций.
Да.
Еще? У меня такой вопрос. Я, во-первых, хочу сказать, что я лично, Александр Александрович, видел вас канимою, как маленькие африканские страусы ходят на все инсекты. То есть такой случай своими глазами видел. Но, насколько я понимаю, никаких следов каких-либо динозавров, которые заходят, нет. То есть тогда следует предположить, что вот ходили клетки птицы, если они были динозаврами, уже с приподнятой цепкой, потом они какие-то стали ходить на всей цепке, а потом... То есть как трактовать хождение на всей стопе? С точки зрения того, что кости этой самой плюс не до конца срастаются, это вроде как более примитивно. Но если и у других птиц, и у динозавров уже цепка была поднята, то это что, они вторично опустились на всю подошву?
Ну да, я понял. Но я не совсем думаю, что... Во-первых, я не думаю, что они действительно вот прям так ходили на стопе, как ходят действительно птенцы, многие птицы. Они еще не везде так ходят, это нормально. Вот. Я так не думаю. Я думаю, что они просто... Ну вот не было у них сформировано такое метатарзахождение. Это, во-первых, такое, как, ну вот, во взрослой форме, во взрослом состоянии, такое четкое, ограниченное, взрослое, там, дрозд не может ходить на стопе, как мне представляется. Дрозд. Может? Не, ну если ему оторвать первый палец, то может.
На цепь?
На цепь.
А зачем?
Вот. Я говорю, мне кажется, что у неформиса это был не сформирован. Во-вторых, что касается следов, мое личное мнение, и, ну, в общем-то, есть предполагаемые следы неформисов, неформисов, но, действительно, это предполагаемые. Никаких точных следов, которых отнести к неформисам, нету. Все, что мы знаем, это следы наземных птиц, околоводных. А вся нам летопись подсказывает, что, по-видимому, действительно, в раннем него там и в нем околоводными птицами были в основном или почти исключительно орнитурные птицы, у которых была незадактивная лапа. Поэтому то, что мы видим, это орнитурные птицы. Именно это может объяснять, почему у нас нет вот этих подобных следов. Потом, я не знаю, это хороший вопрос, да. А потом все-таки инсорнисы, мы не знаем, откуда они высекают в филологическом дереве. И, может быть, их предки тоже, это были какие-то деревесные, например, Хандзорио перигиде, которые там известны по трем экземплярам, все молодые, и у них тоже было что-то не то с лапой, и откуда они берутся, тоже неизвестно. Может, какая-то особая. Мне кажется, что следов трипанозаврит мы тоже не знаем. Ископаемые. То есть с лесными видами это вообще плохо со следами.
Второй вопрос такой. Как вы трактуете то, что первая плюшневая кость никогда не прирастает к стане? И я имею в виду, не говорю о том, что подвижность первого пальца относительно цепки, ну, между анизодактильной и дегадактильной позицией, или какой-то, между анизодактильной и компродактильной, да?
Ну, понятно.
Да, да, что она всегда сохраняется, некая свобода вот такая.
Ну, она, в общем, действительно, некая свобода сохраняется, но... Очень ограниченная свобода. Вот у взрослых птиц это первая метарзалия, но довольно так сильно она не прорастает, конечно, не там синдесмоза какого-то не формируется, но тем не менее, я не знаю. Не, ну там есть, конечно.
Но как, когда мы видим, что первая плюшневая кость укорачивается, от нее остается только дистальный осколок, и она не прирастает, это наводит на мысль, что это сделано для того, чтобы увеличить подвижность по отношению ко всей цепке. Ну,
согласен, да. Именно в противовес всем остальным пальцам могло это также произойти. Ну да, это хороший вопрос, и я не знаю, что это.
Еще? Пожалуйста.
Ну, меня поражает, что птицы, они, ну, если я антиологически буду посмотреть на это, да, что птицы отличаются других тетраход тем, что у всех остальных все метатарзалии, они собраны, ну вот в один ряд более-менее, и они, их концы максимальные, они начинаются, собственно, на одном уровне. А вот у птиц происходит Ну, во-первых, очень сильная редукция вот этой вот первой метатарзалии, так что она уходит, расположена далеко от метатарзального сустава, да, и то есть выглядит, а это явно как-то такой редукции, да, ну, по крайней мере, если мы имеем в виду просто уменьшение размеров. При этом палец сам совершенно нормальный. Вот, то есть вот это вот, мне кажется, такая вот эмбриональная задатка, да, вот, причем, насколько я понимаю, вот это вот уменьшение самой метатарзалии, не будем тарзалии, потом, вот, оно произошло довольно глубоко, да, вот, уже в метрах динозавров, вот, причем, ну, вот что меня поразило, был кадр, да, один, я вот забыл сейчас, по-моему, это консумационный инстанцис, а там была его цепка.
Да, там была пятка.
Вот. А, там была пятая. Пардон, тогда все правильно. Просто я подумал, что это первая доходит до интертазального сустава.
Нет, здесь перевернутый, первый палец просто лежит на своем месте.
А,
вот
все.
Первая метатарзалия, и он лежит тоже здесь.
Да, папе, ты все-таки вопрос снят. Да, я просто подумал, что у него вот настолько кинетика было. Вот, что у него аж вот это вот. Понятно, понятно. Просто, да. Вот, и возникает вопрос, как, зачем это было самим динозаврам? То есть мы знаем линии, ну, скажем так, пирогов в широком смысле, да, у которых первая метатарзалия, собственно, видимо, достигала максимального края всего этого образования, да, вот у динозавров, да, по-моему, все четыре метатарзалии, они были менее одинаковые. Насколько я бы хотел, могу ошибаться сейчас. И у ранних динозавров, да, у, я имею в виду вот этих вот южноамериканских, например, из Триаса, да, вот, гиерозавра там. Вот, а с другой стороны, мы имеем вот типичных там саратозавров, да, у которых, по-видимому, уже идет сильное уменьшение. Насколько я помню, у тарбозавров, да, ну, у тиранозавров тоже уменьшается сильно. Вот. И сам палец как-то тоже сильно на бок скашивался. Вот. То есть вот эта штука, она начинается уже в метрах динозавров. Да? Птицы это подхватывают, как бы доводят до ума. Ну, той из птиц, которая доживает до наших дней. Вот. Вот непонятно, с чем это связано внутри сиропода. Да? Ну, если есть...
Нет, редукция крайних метатарзалий обычно трактуется как адаптации к эпидальности, ну как у копытных, скажем.
Да, но при этом у копытных редуцируется сам весь палец. То есть он генетически и метатарзалии, и сами фаланги пальцев – это единое образование, фактически луч эмбриональный. А тут мы видим сильную редукцию максимальной части луча. Да. При этом совершенно ясно, что жесткий стабилизирующий отвод идет, потому что сам палец сохранится. Потому что он, ну, сами фаланги, они нормальные, и потом и они ни у кого не исчезают практически. Ну, бывают, конечно, редукции этого пальца, вот, но у большинства птиц и большинства динозавров, ну, большое количество, по крайней мере, он сохраняется. Вот, и выглядит довольно нормально при этом. Вот это вот странно. То есть редукция проксимальной части, ну, я бы сказал, такого связанного достаточно генетического паттерна и сохранения дистальной. Вот это вот вопрос.
Ну да, на этот вопрос нет ответа, ну да, это какие-то, наверное, генетические вещи. Но может быть наоборот, это я не уверен, что это здесь может играть роль какой-то отбор сохранения двух пальцев. Может быть, это какой-то вещи, связанные с формированием остальных пальцев. Может быть, это по-другому формируется стопа, что нельзя вот этот палец убрать. Может такое быть? Я не очень хорошо знаю биологию стопы. Хотя это было бы очень интересно. Поскольку как там у приматов преобразуется палец, там все хорошо изучено. Здесь интересно человека, а вот у птиц я не очень много про это читал.
Такой вопрос. Вы сами говорили, что есть птицы с функциональной незадачей, но предполагаем, что у них это метатарзалия, она могла сохранить очень широкую подвижность вокруг, соответственно, следующей, там делать второй
пальцы. В каком плане?
Ну, да. Соответственно, первый палец, он довольно легко входить в это положение и обратно. Соответственно, если, например, была такая подвижность, то в какой момент мы должны отсчитывать, что здесь у нас не закатывание конечности, а здесь у нас функциональная синегдоктерия. При функциональной вот этой синегдоктерии у нас фактически не будет никаких следов, которые бы нам говорили, что животное не могло его крутить.
Да, спасибо, у меня понятен вопрос.
Может, не очень понятно.
Нет, я прекрасно понял. И вот что я хотел бы на это сказать. Мне кажется, что была хорошо выраженная, скажем, это отведение, приведение этого первого пальца, несомненно. Но вращение метатарзалии вокруг второй метатарзалии, на мой взгляд, едва ли, наверное, если было небольшим, но едва ли было серьезным. Потому что у многих этих примитивных птиц вот эта вот первая метатарзалия, она в разрезе имеет вот такую форму, она полукруглая, и она облепляет вот так вот эту вторую метатарзалию. Собственно, вращаться, если бы она была как-то вращаться, мы бы ее фиксировали вот в летописи, хоть когда-то бы в этих позициях. Мы ее не фиксируем. Такое видно, по-видимому, что она вот так изогнута, именно чтобы прилегать к медиальной поверхности второй метатарзалии. Поэтому мне кажется, что она была всегда вот так фиксирована. А в палец, что палец двигался, это понятно. Он, может быть, мог даже и двигаться как-то относительно ниже сам двигаться.
А вот все-таки на либовой корке там в одном двух трех предложениях искать основную идею, потому что как.
У инцорнисов не было настоящей анилодактильной стопы. Настоящая анилодактильная стопа с фиксированным повернутым пальцем возникает в линии орнитурных птиц. Возможно, это связано с консолидацией метатарзалей. А вот антагенический паттерн, который формировал стопу инцорнисов, именно он, возможно, и не позволил сформировать анилодактильную стопу. Хотя именно такая стопа была бы очень полезна для древесного образа жизни.
Ну, я такой вопрос созрел. Это удивительный контекст, который вот все обсуждается. А контекст такой. Значит, птицы ходили, как будто птицы не рождена при полете. А почему, собственно, решили избежать этот акцент? Вот. Понятно, что птица, когда взлетает, и конечности нужны. Когда приземляется, не особенно конечности. Нельзя ли как-нибудь объяснить вот это разнообразие, как я сказал?
Это очень интересно. Я, честно говоря, никогда про это не думал и ни у кого не читал. Так что я не знаю, если были у меня еще какие-то соображения, но я об этом никогда не задумался. Может быть. Но над этим надо работать.
Какой можно, что да. Птицы же остаются с полетом и делают так, что млекопитающие, например, не могут поймать, которые очень хорошо бегают. Может, они рождены для полета, но иногда они очень успешно занимаются другими.
Так,
можно еще? Вот известно, что у дятлов, ну, предел котлята так же, кстати, обстоит дело и у голубей, да? У них изменяется сама, ну, я не знаю, как пугать, не видел просто, если он тут тебя предником. Но у дятлов изменяется сама цепь. Вот. Почему, собственно, даже если у инцорнисов не могла измениться там что-то с первого пальца, не могла тоже измениться цепь, чтобы вырубить.
Цепка меняется у всех птиц, которые демонстрируют нам подвижность пальцев какую-то линию. По строению вот этих вот блоков, которым крепятся пальцы, можно судить о подвижности любой пальцев. Если, ну, понятно, что такая-то она у всех есть. Если есть какая-то медиолатеральная подвижность или какая-то фиксирование пальцев какой-то из крайних положений, это всегда можно судить по цепке. Именно поэтому мы можем судить о том, сколько было много ископаемых зигодактильных там, и гетеродактильных и прочие попродактильных птиц. То есть, потому что, ну, нельзя зафиксировать палец и никак это морфологически на костном, чтобы не отразилось. Поэтому говорить о том, что вот у детков меняется цевка, а почему не могла измениться, то, конечно, могла. В том-то дело, что не изменилось по какой-то причине. Может быть, это связано с тем же самым паттерном окостенения. Не знаю. Или с образом жизни. Нет, ну образ жизни может быть любой. Он меняется очень просто.
Да,
вот дятлы берут и заселяют пустыни Южной Америки. Нормально живут там в термитниках и прыгают по выжженной почве.
Нет, но дятлы пообщаются, а сектарительный мат дятлы не нужен.
А кукушки также тоже нормально заселяют. Я считаю, что образ жизни вообще здесь не играет никакой роли. Несомненно, закатательные птицы с различными лапами, они, конечно, наиболее успешны в древесных местобитаниях, но просто потому, что они там себя комфортнее чувствуют, могут разнообразнее использовать свою стопу и занимать такие ниши, которые они не могут построить как местобитания. Но едва ли эти аргументы нужно привлекать для объяснения происхождения.
Не наступайте на иконку.
Хотя бы потому, что самая успешная из древесных групп птиц, вам хорошо известно, воробьи новобранные, которые 60% птиц, без всякой модификации костной стопы.
Мускульная
есть, но она у всех птиц.
Нет, соотношение модификации в один совершенно особо.
Ну хорошо, но они показывают нам, что успешное освоение древесного образа жизни возможно и без модификации, и без формирования загадок.
Нет, не же соотношение модифицировано.
Хорошо, но можно это модифицировать было кого угодно. Нет, я говорю о том, что зигодактильная, функционально, скажем, зигодактильная лапа не обязательно для успешного выводить вот это все. Неуспешное освоение древесного
образа жизни. Нет, мы видим, что среди всех птиц, которые живут на деревьях, и быстро по ним бегают, либо лапы зигодактильные, либо лапы, вот как у муравьин, с восьмым типом или с восьмым типом.
Ну хорошо, значит, такой вариант тоже мог бы быть?
Да, он мог быть эволюционным.
Он мог бы у всех быть сформироваться. У всех птиц с разнообразной лапой мог сформироваться такой тип, как у муравьинов. Я говорю не о том, что это выгодно. Да, это выгодно. Я не представляю, что это выгодно. Я говорю, что это само по себе необъяснимо. Что могли бы другие варианты. Но мы видим именно то, что возникают именно эти варианты. Это означает, что какая-то есть предпосылка именно к этим вариантам. Но могли бы и другие.
Еще?
Я почему вот этот вопрос о странной такой редукции части луча первого, вы не используете такое самое напрашивающееся объяснение о увеличении подвижности. То есть вообще даже не идея о том, что этот палец может быть не нужен, но почему-то не редуцируется. А как раз наоборот, что палец очень нужен, и нужно развить его подвижность. Но если он будет сидеть на длинном метатарзале, то его подвижность можно будет реализовывать в основном в суставе между метатарзалией и фалангами. А если вы хотите использовать оба сустава, то у вас палец будет при подвижности очень сильно удаляться от стопы, что может быть неудобно. Если вы же редуцируете метатарзалию до кусочка маленького, то вы можете использовать оба сустава для увеличения подвижности, для разворота, там, противопоставления, чего угодно. При этом он не будет сильно удаляться от стопы, что может быть принципиально для там, какого-то функционального использования.
Мне кажется, это очень здравое, да. Зачем? Я вообще не
проверяю.
Нет, мне кажется, это не противоречит ничего. Другое дело, что подвижность четвертого пальца, ну, наверное, другие факторы играют роль, она формируется за счет костных преобразований в эту птицу. Ну, первый принцип можно было так сделать, но здесь, наверное, другие факторы играют. Он крайний, он уже был редуцирован и уже был какой-то слабенький. И чтобы обеспечить подвижность, наверное, действительно проще было оставить дистальную часть. Ну, что такое проще, где так антропоцентрично, например.
Так, еще. Птичники, не сидите.
Можно? У меня есть какие-то единственные вопросы. Я не знаю, как-то лишился их задать. Если вернулся в Гейсус, с противопоставлением пальца, а мне на ум пришел Гесперорнис, который точно плавающий, да, и вопрос, кажется, нет, поскольку их крыльев нет. А как там устроена ситуация с этим пальцем? Вот, это один вопрос. Второй вопрос. Правильно ли я себе представляю, что у птиц метатарзалия первого пальца, она по размеру
короткая, не полная, да, вот сравнение со всеми остальными. А если так, то палец тогда, как мы можем себе все нарисовать? Сначала прошел стадию редукции, да, а потом, когда возникает представление, практически речь может идти о вторичном как бы функциональной, ну, так сказать, как бы реанимация этого пальца с функциональной точки зрения, да, там становится таким сиким, для того бессилием. Вот эта вот фаза вот редукции вот этой первой фазы, вас как-то не настраивает на какие-то мысли?
А встречный вопрос?
О происхождении, например, птицы. Третий вопрос. А вообще, можно ли вообще все, что вы тут нам рассказали, как-нибудь использовать для происхождения, для вот этих разных гипотез о происхождении птиц?
Сначала второй вопрос, можно? А вот встречный вопрос. А у разных терапод, у них палец функциональный первый?
Значит, у терапод, тут говорили про терезинозавр, вообще у терапод функциональный три пальца, единственное исключение – это терезинозавр, у которых первый палец становится большим, даже очень большим, настолько большим, что он состоит со всеми остальными. Но это вот просто исключение. Вот. У нас специалист по терезинозавру Андрей Герасимович, вот, поэтому, ну, мне кажется, что это, с одной стороны, терезинозавр представляется какой-то, так сказать, группой, у которой есть архаические, много архаических особенностей, в том числе в стопе, да, но с другой стороны, в этой архаичной стопе какая-то есть вот какое-то функциональное зерно, для чего-то этого надо было. Вот Месса, который нарисовал замечательную картинку, он повесил терезинозавра на ветку как ленился, да, обращая внимание на то, что у терезинозавров есть еще и крупные когти, они крупные не только на передней конечности, но и на задней конечности. Вот. А с такими длинными узкими когтями так быстро бегать, ну точно совершенно невозможно. Значит, это были очень удивительные какие-то животные, которые там были тополи. Андрей вот Герасимович знает, как они про следы терезинозавров. Вот. Так что там вот ситуация такая. Вот, мне кажется, не могу утверждать из фотосъемок, что терезинозавры у них стопа архаична, но это инструменты вторичные.
Ну, то есть не функционально. Ну, в таком связи первый палец, наверное, действительно, я бы тоже так считал. Если мы считаем, что птицы произошли от продвинутых манирапторов динозавров, а манирапторы динозавры сами себе являются продвинутыми тераподами, тогда мы
еще раз сказать, если мы считаем,
что птицы произошли от... Хорошо. Если мы так считаем, ну, предоставьте мне доказательства против этого. Поговорите. Если мы считаем, что птицы произошли от продвинутых манирапторов динозавров, а манирапторы динозавры сами по себе являются продвинутыми тераподами, мы вынуждены предполагать, что действительно этот первый палец был рудиментом, который вторично обрел свою функцию. Может, это было не так, но в рамках существующих доказательств приходится так мыслить. Хотя бы, по крайней мере. Другое дело, что вот эту свою реанимацию своей функциональности, когда она произошла? Произошла ли она у предков птиц, еще совсем динозавровых, там, или выглядевших как динозавры? Либо она произошла уже у птиц после того, как птицы там встали на свою ветвь эволюции. Я не готов, наверное, ответить. У меня нет на эту точку зрения. И, может быть, пока никто этого не знает. Вот. Но, несомненно, вот это вот рассуждение о том, когда это произошло, оно должно повлиять, ответ на другой вопрос, на происхождение птицы. Может внести действительно существенные какие-то данные представления о происхождении птицы. По гесперониса, у гесперониса первый палец, если не ошибаюсь, крепится, я сейчас не очень хорошо, честно говоря, помню церковь гесперониса, по-моему, крепится к медиальной поверхности. Ну и стопа у него функционально, она была, конечно, поганче, с расположенной в одной плоскости пальцы, объединенные. По-моему, у них считается, что у них были раздельные перепонки. Я сейчас тоже могу ошибиться.
Нет. Вот некое, я нет, сейчас понимаю, ну, нет, что там, нет, оно... как-то первый палец, значит, ну, короткий, но не очень, не миниатюрный. Второй палец крупнее, третий, и четвертый еще, в самом деле. Вот так.
Ну, да. Ну там у этих меловых орнитур у них уже все подряд встречается. Наверное, там та вариабельность, которая отмечается в подогене, наверное, она была в двигу, конечно. Просто мы пока это ничего не знаем. А там и без палы, в смысле, и без первого пальца формы были уже. И переползти ему обратно уже, видимо, тоже ничего не мешало.
Могли бы напомнить, протез, который написал сейчас уже, как у него было со стопой, и у него сейчас вот, прочком от него вводил вниз. Вы, собственно, отвергаете. Что он сейчас отвергается?
Я протез лично не отвергаю. Я жду, пока его кто-нибудь переизучит. А пока его никто не переизучил, трудно вообще на что-то ссылаться. Общепринятая точка зрения сейчас состоит в том, что протавис — это химера. И у него действительно масса птичьих продвинутых признаков. Но эти признаки, это тоже интересно, они возникают там у разных игров, в том числе там у дрепанозавреев, у них есть эти птичьи признаки, хотя это очень. И дрепанозавриды, протавис, несомненно, по мнению большинства или всех, скажем так, специалистов, он включает остатки дрепанозаврид, в частности, и гетероцельные там позвонки, все такое. И там, наверное, есть какие-то животные, действительно птицеподобные в этой химере. Но остатки довольно плохо сохранившиеся, а еще хуже, что на них лежит вот этот ореол Чаттерджи. Чаттерджи вообще довольно, как сказать, ну, он своеобразный такой следователь. Ему, в принципе, все равно, что он написывает, и о чем он пишет. Я с ним тоже поработал, я знаю. Вот лично я знаю, что ему все равно. Он готов на любую точку зрения, лишь бы это было принято, опубликовано, и чтобы это было интересно. Поэтому, и, видимо, так было с очень многим, что делал Чаттерджи. В частности, с протоависом. Возможно, там действительно есть какое-то зерно здравое в этом протоависе. Но пока никто это не воспринимает всерьез, и были публикации насчет того, что это химера, и пока никто не докажет, что это не химера, а действительно какое-то животное, которое могло бы быть на пути проэкспонтиста, тогда и поговорим. Вот. Но кроме Курочкина, честно говоря, после Чаттерджи никто не понимал, ну и специалистов по эволюции, и скромных специалистов по эволюции, по эволюции птиц, протависа никто не понимал, как серьезно.
Ну, можно говорить, да. В интернете там есть такое псевдо-птица, псевдо-ученый, такая штука, с одной стороны. А с другой стороны, протавис, там все-таки много костей. Птичьи кости там есть, да, в этой коллекции? Вот, хотя бы одна, есть птичьи кости?
Это хороший вопрос. Что там может быть птичьим? Может быть, таз. Вот разве что.
Но... Мне кажется, как крабой птичьи вполне. Продвинутый. Гораздо более продвинутый, чем
передние конечности.
Вот. Тогда, ну, в общем, там что-то такое птичье собирается.
Но в том виде, в котором это опубликовано, к сожалению, я не видел этих сам костей. Я слышал от разных, вот, например, Иржановский, который хорошо знает Археоптерикс, он мне рассказывал, что однажды он выкопали эти кости, там в Южной Африке их привезли, протавис. Он стал посмотреть, он понял, что ничего там птичьего нет, и даже стал с этим работать. Это он мне так рассказывал. Хотя он был заинтересован в этом. Он специально ездил в Южную Африку, чтобы там посмотреть на протавис. Вот. Он увидел эти кости, не стал с ним работать. То есть его, он специалист по археоптериксу, что в этом деле.
Хорошо, а Курочкин рассказывал, почему он с ним
работал? Он рассказывал только, что он работал, и он считает, что птиц.
Хотя так или еще Левнахов Перек не заметил.
Ну да.
Который написал Чаттерджи.
Ну, в частности. Ну, там реконструкция Чаттерджи, они же, если вы посмотрите, они чрезмерно детальны. Там кости очень плохо сохранности и очень фрагментарные. Он реконструирует все, что только можно, лучше, чем учебники наших по сравнительной анатомии. Это уже о чем-то говорит.
Вот еще одно маленькое замечание. Уже второй раз изучали дрепанозавриды. Вот здесь, в этой аудитории, можно много раз как заклинание говорить, потому что наверняка мало кто знает, что это такое. Да? А эта группа, которая одновременно иногда считается и предками птиц, и птерозавров, и в таком духе. Вот, я почему про это говорю, у нас в Курочкино была статья, относительно недавно, вот, одна из последних статей Курочкино, с описанием плезиозавра. Ну, там череп такой действительно воздушный, может быть, даже почти птичий, но только там плезиозавр с отпечатками кожи, а кожа остеодерма. Так что, почему-то там не было пропорций, это аналогически остатки очень неполные, но бывает одна вот маленькая деталь, и все, вот и стоит крест. Остальные, значит, мы не перехлест, но мы можем вывести, не коробки разом. Вот. Поэтому, мне кажется, лучше не упоминать. Там и по остеологии вообще такого, что птицы ну, никак там не приехаешь. Ну и панзавиды, они сейчас образованы, и панзаморфы, это уже какой-то отряд, а вообще-то говоря, это, скорее всего, полноцептивы.
И это я сказал. И я не говорю, что они имеют какое-то отношение к происхождению птиц. Я сказал, что птичьи, внешние птичьи признаки, и, видимо, что-то там, какие-то комплексы могут возникать, и, видимо, возникали глубоко в эволюции рептилий. И переводил, к примеру, трипанозавр. Ну, возможно, достаточно подробно, потому что действительно это группа. Но внешне это вот хамелеоны с птичьим черепом, так, конечно.
Странно. Еще?
Действительно, может быть, очень внимательно услышал, прослушал, да, но, насколько я понимаю, да, анизогадательная стопа, она развивалась несколько раз внутри уже самих, ну, настоящих птиц, да, и птицы-мыши первично сохранили первичную не анизогадательную стопу, где первый палец располагается скорее сбоку, чем...
Нет. Возможно, я не четко что-то сказал, но я хотел как раз сказать, что как только арнитурные настоящие птицы появляются в летописи, у них уже хорошо сформированная лапа с синезодактильной стопой. Я могу показать скелеты, сравнить, у них весь скелет совершенно современный. У них каракоид, лопатка, там, грудина, плечевая кость абсолютно современные. Они, ну не знаю, если бы их нашли сейчас в современности, не возникло никакого там разделения на подкласс или что-то. Они, вот как возникает в раннем миру, они существенны в виде уже современных птиц. Современная стопа у них, они задактивные, хорошие, четкие.
То есть у птиц мыши, у мышей это скорее всего вторично?
Скорее всего, да.
Понятно.
Другое дело, что мое личное мнение исключается, что это могло быть одно из тех состояний, как у птиц мышей, которое способствовало вот дальнейшему закреплению различных вот этих, у них же все пальцы крутятся в разные стороны, и какие-то эти состояния могли закрепляться и давать разнообразные уже такие закрепленные стопы.
Так, еще желающие? Да?
У меня небольшой вопрос, как вот в эту картину, которую вы нам тут показали, вписывается Патагоптерикс?
Специалист по динозаврам, я еще не догадался.
Я думал о Патагоптериксе, но не придумал, как его включить, потому что я знаю, что в этой аудитории Патагоптериксом интересуется, было бы интересно, но не включил его. Поэтому я не очень могу дальше что-то сказать, я не помню, что у него, но считается, что это какая-то примитивная арнитурная птица, более примитивная, чем то, что вот, чем Гансус, чем то, что я показывал, хотя появляется, хотя он с позднего мела, он довольно поздний, но он, по-видимому, не летающий, или даже точно не летающий. И у него могло быть там уже со вторичниками образовано. В общем, я решил, что загадок здесь больше, чем разгадок, и не включать, вы не знаете, что сказать.
Я могу прокомментировать, значит, у него первый палец крепится с бомбу отцепки, а не снизу, то есть не будем повторно, но незадачные. У него недосрочные вторые, третьи, четвертые метатарзалии, и у него с гарантией очень сильно развит кавычный модель. То есть только корреляции развития кавычного морали с некоторыми сторонами первого пальца посмотрим.
Видишь,
у него не дорос галбус на рак. Да, он же огромный галбус на рак. У него большой хвост, большой, ну там прям проход для нас. А, и на бедре стрелка.
Так, еще. Ну.
Я правильно понимаю, что это гибранозаврит, вот есть вот полову, которого первый палец, то есть значит, он становится создавать еще кошку.
Что
расчитываешь? Потому что если у нас внутреннего семейства так легко пальцы снова, то значит, когда ты используешь саму границу, саму представление, то еще не слышали, то есть не слышали.
Среди гибранозаврит известна форма, как с
Thank you.
изобразован вторым пальцем, да, так и фотографии, который будет второй палец имеет нормальный мысль. Он будет считать, что это помощь. Когда внутри семейства может быть и так, и так.
Если не про наличие типичного бога, я конкретно про голову. Там, ну, получается, что у него два типичных бога, когда нефункциональный первый палец возвращает вперед, и становится функциональным. И еще вот есть одна много теория про происхождение птиц, но это совсем человек писал динозавров, и еще есть динозавр хорошего азава, который очень интенсивно как посмотреть, но при этом в большом количестве птичьих черт. Вот, и, если спросить, я буду говорить перед тем, что разберется. Я хотел вас спросить, что
что они помогают распознать гомологию пальцев в кисти. Потому что вот, ну вот этот вот несликовка между кистью динозавра птероходов и между птиц. И вроде как вот эти центры говорили, да, могли бы это все помочь, потому что динозавров тоже видимо то ли как-то был по-разному птероход, то ли что-то было не так. Ну вот я могу говорить о том, что у них обычно реконструируется всегда противопоставленный первый палец, хотя не функциональный. У других терапевтов вроде как я вроде не видел. А может быть еще какие-то признаки, я не знаю, может если что-то есть. Но это еще может говорить о том, что все эти признаки глубоко распределены и разбросаны. И тут и там появляется у динозавров.
Ну, в смысле, что ничего особенного в этом?
Ну, по крайней мере, чтобы это серьезно переключился на эту гипотезу, я не слышал.
Так, еще. Желающие высказать свое отношение к докладу есть?
Видишь, ты не высказывал, если вы позволите. Вообще, мне кажется, что ставить вопросы главной мысли здесь не нужно. Потому что мы должны собирать и осмыслить эти факты. Мы должны искать связи между ними. Мы должны пытаться определить свойства тех инструментов, которые у этих существ образованы этими костями. Определить их функциональные свойства, возможно, и адаптивные. Предпосылки к адаптациям, к каким-то, так сказать, занятию определенных экологических ниш. Это делается нелегко, это делается медленно. И вот такая медленная работа с обсуждением, с собиранием этих фактов, она здесь совершенно необходима. Что касается главной идеи, которая может присутствовать в таком докладе, это обычно бывает тогда, когда исследование уже завершено, и мы, так сказать, обсуждаем это исследование, которое достигло своей кульминации, они находятся на взлете. Ну, на сегодняшний день, по-моему, речь скорее идет о взлете. Нам очень интересно найти ключевые адаптации, потому что они позволят нам в какой-то мере осмыслить внезапное появление зигзагтерии, несмотря на то, что не у всех ее обладателей, она потом окажется необходимой и адаптивной. Но оказывается, что она достаточно универсальна, что разные, так сказать, варианты строения стопы оказываются достаточно универсальными и не подводят своих обладателей. Вот у меня есть несколько затем комментарии к тому, что сегодня обсуждалось. Вот к вопросу об опоре, которую представляет первый палец. Мне кажется, что это не существо. Антилопа Геренук прекрасно стоит вертикально на двух точках. Иисуса министра страдает от того, что у нее нет такой площадки, какая вот у нас, или какой, представляете, когда-то конечность. Я когда-то помню, мы с Андреем Валерьевичем интересовались, ну, Андрей Валерьевич, так сказать, просил меня подобрать ему интересную задачу, и я предложил ему поинтересоваться, а вот как же хватательная стопа птиц справляется при существовании взаимосвязи зигзагами стопы между тремя передними и задними пальцами, как же она справляется с этим длиннющим, мощным первым пальцем, вооруженным когтем и жаром? Там сильно опора, никуда не денешься. Существует вполне правдоподобная версия, что это некая лыжа, которая помогает жаворонку бегать по мягко-пружинистой, проваливающейся сухой траве. Но вот этой связи, винкулема внутри между сухожилиями, оказывается, уравненных нет. И поэтому, так сказать, здесь противопоставление, здесь парадокса, которого я побаивался, не оказалось. О чем это можно говорить? Это можно говорить о том, что в данном случае мы имеем адаптацию, которая больше связана именно с хождением по земле, по горизонтальному субстрату, подходимому земле, к какому-то мягкому, а не к схвату. Хотя у других воробьинок тоже нет этого винкулема. Как там обходится, в общем-то, это очень интересная проблема. Еще о балансе. Вот редуцируется хвост, вот перемещается вперед центр мозга. Птиц же роль главного сустава конечности играет незаметное коленное. Бедро очень сильно наклонено и постоянно напряжена мускулатура. Это невыгодно, энергетически невыгодно. Но птицы, как высоко насыщенные, энергонасыщенные существа, справляются с этим. Для них им настолько облегчено многое передвижение по мощности, что они постоянно тратят энергию на поддержание бедра вот в этом наклонном положении, но делают это не за счет мускулоскалпированных мышц, которые редуцируются каждый хвост, а за счет аддукторов. Пубоисский феморальц, мускулус пубоисский феморальц, два аддуктора, которые всегда должны быть напряжены, потому что действительно это очень наклонно ориентированная бедренная кость, и именно норовит провалиться, это действительно так. Это я говорю к тому, что вот поэтому мне показалось, что такие четкие рассуждения функционального характера, вот именно эти, показались мне не очень надежными. Потом, о том, что на первый палец проваливается на следах журавля и еще галстучек, когда было показано. Ну, когда он хорош и дает опору, ну, птица чисто поведенчески может им распоряжаться, но это не значит, что ситуация как-то принципиально зафиксирована. Так что это как бы вопрос удобства. Редукция хвоста и этого мускула, мускульского феморальца, так совершены между собой эти два процесса, что мне кажется ненадежно пытаться сравнить представление о том, какой из этих моментов переключен. Это тоже мне казалось так не очень... Но на сегодняшний момент перспективное утрассуждение. А что касается второго хвоста, вот у этого манираптора, не похоже, чтобы это был аэродинамический хвост. Он у павлина, его шикарный хвост, точнее хвост. Может быть, и в данном случае что-то с чем-то подобным мы тоже имеем дело. Ну, у павлина настоящих хвостов гораздо меньше вот этого, этих перьев над хвостом, которые образуют огромный прочный верх, который, конечно, активен и влияет на характер полета, когда павлин все-таки пытается летать. Вот мысли насчет того, что малые размеры первой плесневой кости что это свет былого, было редукции, от этой мысли да, отбиться трудно. И мне раньше не приходило в голову, но, наверное, действительно это резонно. Мне, вроде говоря, ну, прежде казалось, что эти малые размеры можно списать на очень раннее постановление, первого пальца. Что, будучи рано предпоставлен, первый палец и его брюшневая кость уже не входили в группу костей, дающих опору. И поэтому вот они все удивились. Но насчет редукции это хорошая мысль. А что касается противостояния первого пальца, ну, конечно, связано с захватом, но строго рассуждать о точности предпоставления для захвата тоже трудно. У нас же первый палец не точно противопоставлен, но это нам не мешает захватывать, держаться и в подвешенном состоянии, и при опоре на какого-то в упражнениях на брусьях, при стойке на кистях. Тут мы можем попробовать на себе. В общем, получается, что адаптация не обязательно идеальна, или, во всяком случае, по физическим признакам, техническим признакам, может казаться не идеальной. Важно, чтобы она была достаточной. Ну, это, опять же, к вопросу о поисках. О поиске ключевых адаптаций, которые в данный момент на каком-то определенном эволюционном переходе могли играть важную роль. О гиперэкстензии пальцев. Ну ни о какой усталости не может идти речь, потому что когда этот палец свободный, это не занят. Этот палец занут тогда, когда он впился когтем в субстрат, ну скажем, в кору дерева и так сказать, эта птица, это существо, может быть, даже в магазине кто-нибудь поднимается к нему. В спокойном состоянии он не обязан сохранять эту позицию. А с другой стороны, да и мускулатура могла бы быть неплохая, как вот у гекконов с их прилипающими подошвами пальцев, подошвами сторонами пальцев, для того, чтобы снять эти пальцы с субстрата, приходится выращивать в обратную сторону отрывать. У них и гибкость налажена соответствующая, конечно, и запас сил существует, чтобы эти липучки отрывать. Не было бы проблем, но здесь мне кажется, что она и не нужна. Ну, еще два слова о хождении на цевке. Едва ли хождение на цевке можно рассматривать в качестве как более-менее ходовой адаптации. И дело в том, что горизонтальная цевка вот в такой ситуации, в том виде, как на них ходят кайры, она не позволяет птице приподняться, потому что этот горизонтальный рычаг требует очень большого момента для того, чтобы его поддерживать в наклонном положении. И для тех же самых страусов, вот когда мы были с Александром Николаевичем в Аскании Новой и Маргарита Валентиновна Бивольская, разводившая там страусов, нас водила, показывала, консультировала, то она нам с грустью говорила, что страусенок Нанду, американский страусенок, севший на цепке, уже труп, все, он не встанет. Сейчас скажу, рахит, все, вот с ним это сейчас уже не встанет. Это ловушка. Ловушка – это горизонтальная цепка, хождение на цепке. И мы знаем прекрасный пример, это пингвины. Так сказать, они оказались в позе, в такой, в какой находятся кайры, но потеряв полет, они должны были ходить для того, чтобы добираться от побережья до... Хорошо ходить и даже прыгать сюда, без помощи крыльев добираться до своих гнездовых мест обитания. И один из важных процессов, который у них произошел, это только рычание цепки, который позволил им приподняться на цепке и снять эту роль ловушки цепки. Вот что это сказать, мысль, которая у меня возникла, послушание этого очень интересного доклада. И еще раз повторяю, основная мысль, может, она и есть у Никиты Владимировича,
есть она или нет, это не очень данный вопрос. Основная мысль стоит в том, что необходимо собрать эту замечательную информацию и анализировать ее, перемалывать, ища опору для заключений и для синтеза каких-то общих представлений на основе этих фактов.
Спасибо. Насколько я понимаю, задача семинара первичной была в том, чтобы не законченные работы слушать, а работу в разгаре, когда можно...
Законченные тоже.
Ну, в принципе, это можно и на конференции, но вот наиболее интересно те, где можно вмешаться по поводу тех или иных сторон, проявить эрудицию со стороны некоторым. Я лично очень доволен докладом, очень доволен, благодарен за это. И хочу обратить внимание еще одного нашего сотрудника, который сейчас начал заниматься с собой, Андрей Подлясов, вот он сидит скромненько за Наташей, который занимается стопой у рогатых динозавров. И оказывается, что мы, в общем-то, стопу любых животных знаем очень плохо. Мы знаем число пальцев, знаем количество фаланг, что короче, что это самое. Но, в принципе, никаких строгих закономерностей нам непонятно, неизвестно. И все можно начинать прямо сначала. То есть каждая часть животного сама по себе для изучения очень-очень может быть интересна. И вот здесь вроде бы, ну что такое стопа? Оказалось именно так. Ну, благодарю всех. Так, небольшое объявление. У нас следующий семинар определился срок, когда будет 21 ноября, поскольку промежутки заняты другими мероприятиями. Будет Пантелеев, доклад на тему волосяной фолликул и эволюция млекопитающих.